Итак, всем привет, доброго субботнего утра, почти предновогоднего. С вами LinkMeUp SysAdmins, выпуск номер 35. Я, Роза, с нами рядом тут Антон, Стас и наш Юша прекрасный Метелкин. Гость. USB здесь, да, здесь все. Сегодня мы поговорим с вами про то, что такое DataOps, чем он отличается от DevOps, отличается ли вообще чем-то, и что будет интересного. Раиль может сейчас сам о себе немножко рассказать, и почему нам стоит его тут слушать после всех корпоративов вчерашних. Но прежде я хочу сказать, что будут подарки из Калифорнии от Раиля, причем прям с духом Калифорнии обещалось, поэтому не стесняйтесь задавать свои вопросы, можно в чатик, как удобно.
Поэтому все, надо прямо задавать свои вопросы.
Так, да, обязательно.
Да, спасибо, Роза. В общем, я даже не знаю, что про себя рассказать. В общем, инженер. Вот, помогаю заказчику доставлять счастье для конкретных потребителей. Вот, сейчас на протяжении уже практически 3 лет админю Big Data Stack в очень большой компании. Собственно, мы разберемся по ходу дела. Что, как, каким образом, и для тех, кто хочет понять, кто такой DataOps, на самом деле вопрос достаточно специфичный, очень тонкий, и по секрету это все-таки процессы. И самое важное — это соус инжиниринга.
Так, а что, насколько большой заказчик мы расскажем? Я так понимаю, какой именно заказчик мы рассказывать не можем?
Да, какой заказчик рассказывать не можем, но, по крайней мере, обрисую приблизительные цифры, что, как и как мы, собственно, используем те данные, которые мы получаем, и как это влияет на те данные, которые получают, собственно, потребители, потому что это все-таки сегмент B2B и B2C.
Ну так вперед, опиши нам, расскажи.
Хорошо. Если вы когда-нибудь задумывались о приобретении чего-нибудь себе в собственность, например, какого-нибудь земельного участка, либо дома в некоторых странах, скажем так, Европейского Союза, вот, то по факту тот проект, на котором я сейчас работаю, это основной провайдер тех данных, которые есть. То есть это геоданные, это данные по погоде, по изменению климата, по изменению всевозможных вещей. То есть это все, что связано, скажем так, с географическими данными и соответствующим процессингом его. То есть это вагон и маленькая тележка сервисов, которые потребляют их, и, соответственно, методика сбора, последующая обработка и, собственно, публикация и представление их в виде различных сервисов для конкретных заказчиков.
Слушай, я правильно понимаю, что, грубо говоря, используя ваши данные, я могу как-то через API, ну, понятное дело, я для этого хорошо подготовлюсь, там, хоть как минимум Юпитер ноутбук какой-нибудь запишу, напишу. Вот, и, грубо говоря, сделав пару запросов, я смогу узнать, там, какой климат в том месте, где я хочу купить дом, б, этот дом, там, который я нашел, допустим, в объявлениях, стоит выгодно, ну, там, дешевле, чем там все окружающие дома, и его стоит купить там просто как вложение, или он, наоборот, там слишком дорогой, и я могу сделать вывод, что не стоит. И это все используя один ваш сервис. Примерно так или как-то по-другому?
Все правильно. На самом деле это не один сервис, это больше сотни сервисов. То есть, скажем так, во-первых, здесь, если мы говорим про данные, да, например, с изменением климата, вероятность появления торнадо, штормов, затопления, пожаров и всего остального. То есть ребят собирают различные данные на протяжении разного периода времени.
Угу. Ты что, работаешь на страховую?
На самом деле, скажем так, я работаю на ту контору, у которой страховая тоже покупает данные и говорит тебе, сколько будет твоя страховка стоить.
Кстати, да, это же офигеть. Ну, то есть, и можно сказать, и где выгодно купить, и плюс еще страховой тоже интересно, сколько.
Ну, то есть, какой-то
там
коэффициент страхования
стоит. Да, и они сразу знают, что у тебя там это очень дорого, и климат там не очень.
Да, например, ты выбрал где-нибудь квартирку себе в горах, они такие, типа, бац, о, у вас там пожары каждый год, или еще что-нибудь. Да. И здесь, на самом деле, очень прикольный момент, когда у тебя кастомер — это не только, скажем так, конкретные пользователи, да, но это еще, например, достаточно большие компании. У меня есть коллега, который сейчас, он окончил служить уже в армии, вот, в американской. У него есть возможность купить, например, себе дом либо квартиру, либо кондо, либо еще что-нибудь, но он присматривает определенную территорию с определенным процентажом для того, чтобы взять ипотеку. Вот. И он на самом деле стал одним из потребителей, скажем так, сервиса, потому что его текущий, как этого называют, человека, который помогает тебе... А, риэлтор. Вот. Этот риэлтор на самом деле является потребителем нашего сервиса. Вот. И это очень классно, когда твой коллега, который работает на этом проекте, просит помощи у риэлтора, и риэлтор на самом деле использует наше же приложение. Вот. Ну и, собственно, начинаются вот эти вот интересные, замечательные истории, когда «О, как классно здесь, как классно здесь, я хочу понять, как вообще это работает».
А данные по России у вас есть?
Нет, к сожалению. Но
это если потому, что Россия будет... против или вам просто неинтересно? Ну, это если не секрет.
Я бы просто не сказал, хранилок что... не хватает.
Воу-воу-воу.
Страна да. большая, да.
Как это хорошо. Ах, как это хорошо. На самом деле, если мы возьмем замечательный, прекрасный глобус, и вот, ну, мы же помним, да, как вот эти вот бумажные карты, там, формата А1, А2, А3, либо еще чего-нибудь, как их растягивают, вот. По факту, Россия, на самом деле, по площади, она, ну, немного больше, чем Канада и, собственно, Америка. Если мы возьмем именно по километражу, по площади. Вот. И по факту все основное, что есть, это все-таки европейская часть ее.
Давай все-таки вернемся не к геополитике, а к технологиям.
Угу.
Процессы,
DevOps,
да, хранилки.
Хранилки, отлично. Да, это на самом деле очень классный момент. И, собственно, для того, чтобы понимать, насколько огромный масштаб трагедии. В последний апдейт, который был пару дней назад, мы определили, что в общей сложности организация потребляет около 40 петабайта данных у Гугла, вот, потому что это основной провайдер. У нас все еще остаются два физических дата-центра, из которых мы мигрируем данные и мигрируем те приложения, которые имеются, но есть некоторые проблемы, скажем так, потому что необходимо правильно спланировать с минимальным даунтаймом и с кучей, скажем так, зависимостей, которые с этим делом связаны.
Мигрируете вот. В облако, в смысле?
Да. Угу. Да. Основной сервис-провайдер это сейчас у нас GCP, до этого был AWS, и сейчас по факту в GCP у нас, если мы говорим по количеству проектов, ну, то бишь сущностей, да, сейчас у нас получается около 3000 проектов в GCP.
Офигеть. А если не секрет, в чем политическое решение съезда с Амазона? Дорого? Ну, это американские реалии. Для нас это и то, и другое дорого.
Ну, тут, смотри. Я думаю, не только политика, да, тут еще... Это, кстати, к вопросу о том, на нашем последнем пункте в плане, да, о том, что у нас физический дата-центр вес облака, как, что, почему... Почему выбирается одно?
Смотри, здесь есть несколько очень замечательных моментов, и один из пунктов, который с этим делом связан, во-первых, если мы говорим о достаточно большом заказчике, который приходит к любому сервис-провайдеру, можно выбить себе достаточно неплохие скидки. Вот. И, собственно, это позволяет немножко снизить косты. Вот. Это пункт номер один. И, соответственно, подобного рода контракты подписываются на 3, 5, 7 лет. И, соответственно, можно выбить себе там, ну, процентов около 30 плюс-минус. Я, ну, собственно, это все, скажем так, можно обсудить. Различные организации готовы немножечко прогнуться, потому что заказчика нужно привести. С другой стороны, если мы говорим про организацию, которая все-таки... использует данные, либо различный сервис и готовы расти дальше, проблема с физическим дата-центром, насколько бы он хороший не был, или, например, насколько бы классно они сервис не предоставляли, все равно необходимо планировать дальнейший рост. Вот. И, собственно, за последние 3 года объемы возросли достаточно существенно. Вот. Физически даже расположить... с пару десятков петабайт данных в физическом дата-центре с хранилками и всем остальным, скажем так, ребят, которые понимают, сколько стоят диски с репликацией, со всем остальным, на SSD, на нормальных хранилках, а не вот на вот эти вот вращающиеся диски со всеми делами, скажем так, это достаточно большая проблема. И, соответственно, если мы говорим о веб-нагрузке, то возникают очень тонкие моменты, как мы скелимся, какие у нас есть возможности. И, собственно, в силу специфики того, что мы используем данные, в разном виде собираем из разных источников, и с сопутствующими процессами. Например, когда мы можем использовать, например, GPU-ускорители, да, для различного процессинга. Вот, когда мы можем использовать различные машин-лернинг модели, либо AI, и вот все то, что идет туда.
Да,
вот.
Сейчас или, еще, например... наверное, сложно делать какие-то предсказания, какой-то форкаст на развитие, в силу того, что ты сам не понимаешь, какие процессы у тебя будут через 3 года и какие технологии у тебя будут доступны через 3 года.
Вот.
Плюс количество данных, которые у тебя будут через 3 года.
Да, и вот здесь есть очень... Ну, на самом деле это очень классная штука, и... приходится выбирать, вот, либо ты ставишь на том, что есть, а с учетом того, что сейчас есть шортедж и, собственно, проблема с доставкой кучи вещей, сервисов и всего остального, вот, и еще один из моментов, если мы говорим про приложения и вообще сервисы, которые хостятся в физическом дата-центре, то, скажем так, использовать различные методики, например, там, клауд-агностик подходы, да, там, ой, мы хотим вот этот сервис выпилить и стать независимыми, например, там, мессенджер-систему вывести в Kafka, либо еще в какую-нибудь систему, да, вот. Это начинаются вопросы, и очень тонкие. Это не только бюджет, это еще и техническая часть, и, собственно, это требует, скажем так, формального аппрува и C-level менеджмента, и самих development команд и всего остального, и long-term vision. Так, чтобы в следующий раз, например, когда тебе Google не даст скидосик, ты берешь и едешь в Azure. Или, например, о, Azure нам не нравится, мы едем обратно в AWS. Либо куда-нибудь еще.
Кстати, как платформа Kuber стал. В принципе, вот такой вот пилюлей, которая позволяет, что, ну, типа, те же самые контейнеры, ты можешь их сейчас где угодно крутить, там, хоть в России взять, там, какую-нибудь компанию, вот, которая Kube есть.
Это, кстати, мой вопрос. Мы же говорим там не про... как бы именно про DataOps, да, который всегда идет вкупе с большими данными, насколько специфика обработки больших данных и содержание инфраструктуры больших данных накладывает какую-то специфику, там, я не знаю, на процессы миграции в облака, на выбор облака?
А, скажем так, все основные, если мы возьмем там, например, Alibaba, AWS, Azure, GCP и, собственно, еще парочку по мелочи провайдеров, которые есть, у них есть, в принципе, готовые решения, которые позволяют это делать. Вот. Вопрос, насколько большинство из их сервисов мачурные, это очень хороший вопрос. Например, сейчас у нас основная политика, мы мигрируем из PCF, кто бы его не хаял, либо не обожал, прекрасная вещь, но есть моменты, это все-таки лицензионные косты, и мы сейчас переезжаем на ванильный Kubernetes. Скажем так, когда у тебя куча проектов, куча веб-приложений и все остальное, и мигрануть его с минимальным даунтаймом и с минимальным эффортом для конкретных заказчиков и, соответственно, команды разработки, скажем так, кейс достаточно интересный.
А слушай, у меня такой вопрос созрел. Мы тут говорим все про большие данные, там было названо 40 петабайт, и я думаю, что это тоже там далеко не предел. И второе — это миграции. Так вот, у меня сейчас одно с другим сошлось. Такой вопрос, а как мигрировать 40 петабайт данных? Вы используете диско-мобиль? Или...
Ох, начинается. Нет, очень классный вопрос. Собственно, смотри. Во-первых, если мы говорим про всю организацию и весь объем данных, да, собственно, ориентировочно 40 петабайт — это то, сколько мы сейчас потребляем в GCP-инфраструктуре. Вот. Есть кусочек данных, который, скажем так, относится именно к той платформе, за которую я отвечаю. Это на самом деле немножко поменьше. Это в районе, если мы возьмем Dev, Int и UAT инфраструктуру и Production, и, собственно, там Regulated, Non-Regulated, это совокупно где-то в районе, ну, чуть поменьше, чем 4 петабайта данных. Вот. И это в основном ETL-процессинг, то есть это классический... Вот, бач-процессинг, когда ты берешь, сабмитаешь джабу с большим источником, ну, собственно, с большими данными, с огромным инпутом, и дальше на основе нее ты строишь, собственно, производишь данные, которые будут использованы другим сервисом. Вот. Каким образом все это дело можно мигрить? Во-первых, это разные приложения, да. То есть это можно сделать сайт... Во-первых, есть сайт-ту-сайт VPN, Ты их просто поднимаешь, спокойно синхронизируешь сервисы, либо синхронизируешь данные, если это, например, Object Storage, либо какие-нибудь бакеты, то есть S3, to GC, там, GCS-бакеты. Ну, собственно, в момент клика можно это сделать. Вот. Если это какая-то мессенджинг-процессинг-система и все остальное, у тебя есть, например, одна мессенджинг-система, есть другая мессенджинг-система в разных облаках. Если это Kafka, то по факту ты просто меняешь эндпоинты в приложении, и все хорошо. Один из пунктов, который может возникнуть, это все-таки реляционные базы, то есть классические там MS-SQL, MySQL, Oracle и все остальное. Но по факту с небольшим даунтаймом в определенные окна это все дело можно мигрить, и поэтому приходится разбивать каждое приложение и, собственно, мигрировать это дело очень аккуратно.
Но по сети все-таки.
Ну, скажем так, хорошо. У меня есть очень замечательная история. Я работал в 2011 году в Казанском IT-парке, вот, в дата-центре. И у нас был один достаточно крупный заказчик, который решил избавиться от своего локального цода и перевести систему хранения данных и, собственно, парочку стойку серваков к себе. Вот. Казалось бы, 300 километров от Казани, все прекрасно, но это была замечательная зима. И перевозили все это дело на обыкновенных грузовиках. И представь, замечательная история, казалось бы, зима, грузовик, что нам нужно? Просто не останавливай двигатель. Так нет, ребята заправили зимой летний дизтопливо. Правильно, Роза знает про эту историю. Вот. Да.
Нет, и я все. Просто знаю про Казань, да.
Это замечательная история, поэтому, скажем так, грузовики — это классно, но есть моменты.
То есть, когда закладываешь даунтайм, нужно закладывать время на, я не знаю, подвоз нового грузовика?
Бочку с правильным дизелем.
Скажем так, ребята вместо 3 часов поездки получили практически сутки. Вот. И неважно, бочка дизеля, либо еще чего-нибудь. И, собственно, опять же, если мы говорим про классический инжиниринг и планирование правильное, да, то если у нас есть даунтайм, либо запланированные какие-нибудь работы, вот, обязательно, во-первых, это minimal disruption, минимальное время простое, вот, потому что конечные потребители все-таки платят за этот сервис, платят за то, чтобы они получали то, что им необходимо, и, собственно, сделать их счастливыми — это, на самом деле, самая важная часть, неважно, в какой области ты работаешь.
Ну, это звучит, правда, как прям CI/CD и частный DevOps какой-то.
Все правильно. И вот здесь вот есть момент. Ну, собственно, все мы прекрасно понимаем, что DevOps — это, на самом деле, набор методологий для того, чтобы убрать вот эту вот границу между командой, которая накодила что-то, и командой Ops, которая саппортает что-то в продакшене. Вот. И DevOps команда помогает убрать как раз всю необходимость ожидания, уменьшает время простоя, помогает ускорить релизы и все остальное. Так вот, в случае DataOps, что здесь возникает? Мы берем DevOps практики, да, то есть это команда, которая работает с командой разработки, это команда, которая отвечает за оперейтинг кусок, вот, и мы сюда натягиваем еще гибкие методологии разработки и плюс дополнительно добавляем, как вишенка на торте, кусочек работы с данными, то есть нам необходимо понимать, во-первых, если мы собираем какие-то данные, как мы их храним, когда эти данные протухают, и что мы делаем в случае каких-то проблем.
Как тут справедливо заметили, в чатике Data Science попахивает.
Я бы не сказал, что это на самом деле в чистой воды Data Science, но, скажем так, прекрасная работа с ребятами, которые занимаются именно Data Science, аналитикой, AI, ML и всем остальным, вот прямо да. Ты будешь, если даже не будешь сидеть с ними бок о бок в одном офисе, то, по крайней мере, 2 или 3 раза в течение дня это будут утренние стендапы, вечерние стендапы и какие-нибудь тим-апдейты, разборы полетов, где какие проблемы возникли, и, собственно, обсуждение и помощь им. Потому что Data Science команда — это такие же разработчики, но на самом деле они могут быть не всегда отличными разработчиками как таковыми. Они могут прекрасно разбираться в математике, они могут строить прекрасные модели и, собственно, помочь им доставить их код, ну и, собственно, модели, все что угодно, скажем так, назовем это делом артефактом, до продакшена с правильной проверкой и помочь им и конечным заказчикам доставить счастье. Это, собственно, ключевая задача любого инженера.
Раиль, скажи, пожалуйста, сколько ты знаешь приставочек к слову «опс»?
Я думаю, с десяток.
А озвучить можешь, чтобы сломать голову сетевикам?
Как минимум 6. Я точно могу озвучить. Во-первых, это ML, это Dev, то есть ML Ops, Dev Ops, AI Ops, Dev SecOps. Что у нас еще было? Ну, окей. DataOps, который есть, и есть еще, ну, куча вагона, маленькая тележка, чего... В общем, с Ops'ом очень классный момент. Мы берем название, например, отдела, либо кусочка проекта, чего-нибудь, и добавляем Ops. И вот
ну, это... например, FinOps еще.
А к зарплате прибавляют это?
Это очень хороший вопрос, тут как договоришься. Скажем так, здесь есть подводный камень. Если есть знания и умение помогать ребятам доставлять конкретное счастье, ну, как бы, извинись, я...
Раиль, я тебя тут прибью. Антон, ты когда-нибудь общался с ребятами, которые прям, правда, модели строят и прям бигдатеры-бигдатеры? Человеку, который способен перевести с языка моделей на человеческий язык, мне кажется, там правда будет прибавка к зарплате. Другое дело, что не везде есть ребята, от которых нужно переводить на простой сисадминский, скажем так.
Я могу добавить, на самом деле, Роза, со своей стороны. Совсем недавно у меня был очень прикольный, я бы сказал так, прикольный и неприкольный диалог с одним замечательным коллегой, который строит очень потрясающие математические модели. То есть он хороший математик, все прекрасно. Он разбирается там в Jupyter, в Python, он знает, как использовать там GPU Acceleration для математических расчетов и всего остального. Вот. Но у него есть проблемы. Скажем так, во-первых, приверженец того, что это мой кластер, его не трогать, он мне нужен каждый день. Я не готов запускать Jenkins Jabu, чтобы он мне там задеплоился и все остальное, мне не важно. Или, например, он не знает, как активировать сервис-аккаунт в G-клаудных тулах, либо в AWS-ных тулах. Вот. Собственно, он прекрасный специалист в своей области, но он очень плохой специалист во всем остальном.
Тут ребята из чатика шутят, когда же уже появится и некий Ops? Вот это будет прекрасно.
Я думаю, это уже есть давным-давно, просто все, скажем так, все устали от базвордов, вот. И я думаю, надо просто воткнуть вот все, и dev, и все остальное, вот убрать ops, там, чего бы то ни было.
Да, и мы получим сисадмина просто.
Инженер, или там, да, или сисадмин. Ну, лучше инженер, потому что инженер это все-таки прямо вот, оно вообще все хорошо покрывает.
Слушай, ну инженер по любым непонятным вопросам, это, конечно, звучит гордо, но не очень высоко оплачиваем.
Да, да, да.
Так давай вернемся к... Инженер звучит гордо. Лид-инженер уже звучит гордо, да. Давай вернемся к историям, к инструментариям, которые ты, может, пользуешь, и методологиям, потому что, вот смотри, даже не к методологиям, процессам, ты говоришь о том, что к тебе приходят, они могут к тебе как-то горизонтально приходить, потому что, судя по описанию проекта, у тебя там 100-500 миллионов зависимостей, которые нужно блюсти.
Ох, на тонкий лед ступаем, дамы и господа. Да, практически так. Вот. И здесь есть несколько очень таких важных моментов для тех людей, кто никогда не работал, например, с Big Data Stack'ом и вот вообще, скажем так, с классическим процессингом, да, то есть с ETL-процессингом. В общем, фишка в чем? Есть, например, замечательный такой термин Hadoop, да, это набор приложений, которые позволяют запустить и обработать практически любой объем данных. Там, будь то он прям либо в клауде, там это EMR в AWS, либо DataProc в GCP. Вот. В Azure тоже это дело есть. Вот. И здесь возникает очень тонкий момент. На чем написан основной код? Это может быть Java, это может быть Scala, это может быть Python, это может быть все что угодно. Там вариантов выполнения достаточно много. Вот. Есть графические тулы, есть классические обыкновенные. И касательно горизонтальности и всего остального, есть команды, то есть небольшие отделы, которые, например, занимаются всевозможным R&D, либо, например, которые билдят конкретные приложения и все остальное. Вот. Мы просто по факту выделены для них, как инженеры, которые могут подсказать, как им помочь сделать их код максимально переиспользуемым между различными инфраструктурами, как этот код промоутить и все остальное. То есть это, скажем так, классический DevOps, но с дополнительным соусом конкретного стека больших данных.
Это звучит как то, что тебе нужно прям уметь ревьюить чужой код?
Иногда да. Последний раз, хорошо, небольшая заметка на этот момент. Есть проект, есть команда, которая использовала on-prem инфраструктуру. Это небольшой кластер, 4 ноды, все написано на Java, ну, собственно, спакетированное JAR-приложение. Вот, они запускали его для одной инфраструктуры, все прекрасно. Они запускают на этом же кластере, но для другой инфраструктуры с другими параметрами, и оно фейлится. Вот. Что нам пришлось сделать? Мы взяли джарник, мы взяли исходный код, открыли и посмотрели. Оказалось, в общем, мы начали дебажить сперва инфраструктуру, посмотрели, что куда ходит, каким образом, что все подключения есть, все хорошо. Вот. И мы нашли, что внутри пакета, который они доставляют, они, оказывается, используют параметры, которые были сконфигурированы внутри него. Это заняло некоторое время, но после того, как мы нашли, это было, скажем так, весьма забавно. То есть приходится, знаешь как, взять резиновые перчатки, одеть их вот так вот, как в классических комедиях американских, либо каких бы то ни было, одеть болотные сапоги и вот прямо прыгнуть в это болото. Не все так плохо, но иногда возникают и такие моменты.
Мне сразу всплывают в голове картинки про лучшую в мире работу, знаешь.
Слушай, ну, с другой стороны, если мы говорим про инженера, который занимается саппортом какой бы то ни было инфраструктуры, у него все равно должен быть кругозор достаточно широкий, вот, и понимание, как вообще живет приложение, что оно использует, какие данные потребляет, куда оно их публикует, и, собственно, весь технологический стек, который может быть рядышком. То есть не обязательно быть CCNP или CCIE для того, чтобы понимать, как работают сетки, вот. Да, нужно понимать, как настраиваются фаервольные рулы у отдельных сервис-провайдеров, как это может выглядеть, каким образом это можно протестить, но не обязательно быть там сверхпрофессионалом в этом деле. Вот. С другой стороны, не обязательно быть суперпрофессионалом, там, типа, о, я знаю Jenkins там от самого начала до самого конца. Ты можешь билдить пайплайны, ты можешь делать аппрувалы, ты понимаешь, как работает Git, откуда приходят данные, куда уходят данные, как происходит, например, тестирование и куча внутренних тонких моментов. То есть, ну, по факту ты можешь разобраться, если у тебя нет знаний сейчас, но ты знаешь, что, например, откроешь замечательную книжку, либо пробежишь, продебажишь и все остальное найдешь там с любым вариантом в Гугле, еще где-нибудь. Потому что технический стек, он на самом деле очень сильно растет. Вот я, например, знаю, Роз, что ты прекрасный специалист в Джуниперах. Ведь так?
Надеюсь, что так, да.
Ну, смотри, если тебе дадут Extreme Networks и скажут, ой, нам нужно вот поднять сетку между двумя филиалами на них, там,
ну, конечно, я подниму. Мне даже давали, у меня такое было, да.
Вот. Это практически то же самое. То есть у тебя по факту есть основные знания инжиниринговые. Вот. Ты понимаешь, как работает кусок этих технологий. Тебе сейчас, ну, самый как бы сложный момент, который есть, это как это реализовано, и все.
Слушай, но при этом смотри, ну, даже если взять мою гипотетическую ситуацию, человеку, который знает экстримы, понадобится, возможно, существенно меньше времени, чем любому другому, который возьмется это настраивать.
Да, абсолютно согласен. И здесь как раз есть момент к тому, чтобы сделать внутреннюю команду достаточно мачурной, которая прекрасно разбирается в стеке, как он работает, где могут быть проблемы. И, собственно, это то, чем мы занимаемся. Сейчас у меня, например, в команде 4 человека. Один — это парнишка, который присоединился. Он работал уже с большими данными, скажем так, на других проектах. Вот он сейчас релокнулся в Dallas. У нас есть, например, замечательный архитектор, который, на самом деле, дата-инженер. То есть она прекрасно разбирается, что, где, куда, каким образом данные работают. Она понимает... В общем, она работает в компании 20 лет, вот, и она принимала участие в создании каждой пайплайна, которую используют команды разработки. Вот, и сейчас она, собственно, присоединилась к нам для того, чтобы понять, о, что такое Jenkins, о, что такое Ansible, о, как мы делаем здесь, какой еще дополнительный То есть слушай, какие вещи нам необходимо понимать.
Я слышу очень много знакомых слов из курса DevOps'а. Есть, ну, понятно, как мне прям все интересно, какая специфика. Просто я сталкивалась там с Big Data, но не в таком ключе, и уж точно не как инфраструктурщик. Есть ли какая-то прям специфика для стека такого? То есть пока, правда, все звучит практически как DevOps, кроме той части, где мы должны понять гикнутого математика. Со всей любовью к гикнутым математикам это говорю. Да, ну, какая-то специфика есть?
Да, специфика есть. Смотри, если мы говорим про... Давай мы возьмем вот классическое веб-приложение, да, которое у нас есть. У нас есть, скажем так, ну вот как раз мы берем веб-приложение, разделяем его на три слоя. Первое — это фронт-энд, второе — это у нас кусочек, который отвечает за кэширование и все остальное. И, собственно, третье — это бэк-энд. Вот, бизнес-логика, база данных и все остальное. В случае с большими данными здесь добавляется еще несколько дополнительных слоев. Вот. По факту, вот тот кусок, за который отвечаю я, да, это источник как раз тех данных, которые потребляют эти сервисы. То есть мы находимся вот за гранью вот этих вот баз данных и всего остального, потому что мы публицируем...
Слушай, ну у вас же там не всякие нерелевантные базы данных.
Реляционные.
О, да, извините.
Не-не-не, погоди, смотри, с реляционными базами данными... Очень все достаточно просто. Если мы говорим про структурированные данные, которые потом будут потребляться различными сервисами, они отлично подходят. Но для того, чтобы данные именно сырые подготовить и обработать их, то есть, например, мы вот забираем огромный пакет, мы из этого пакета отрезаем уголочки, вот, этот пакет мы разрезаем там 2 раза по горизонтали, 4 раза по вертикали, именуем эти блоки и все остальное, и дальше складываем в базу данных. Вот. И, собственно, все это дело превращается в такое, скажем так, очень хороший термин есть, это data lake, то есть да. Это просто озеро данных. Вот. И здесь есть очень важный момент. Есть сырые данные, которые не подготовлены, они прекрасно подходят, например, для аналитики, для того, чтобы посмотреть вообще, что происходит. Ну, здесь вопрос... как мы собираем эти данные, да, это может быть там IoT или еще какие-нибудь вещи, какие-нибудь сервис-провайдеры и куча-куча всего. Вот. После этого, так как, когда эти данные поступили, мы их забираем, обрабатываем, вот, этим как раз занимаются data pipeline, это может быть либо batch processing, когда вот мы забираем огромную эту коробку и обрабатываем ее, либо это может быть data streaming, когда мы берем и вот просто перманентным конвейером шлем эти данные в огромную трубу, и там труба сама решает. Вот. После этого что происходит? Мы забрали эти данные, обработали их, и, например, мы знаем, что какому-то сервису нужен вот этот кусочек. Мы забираем этот кусочек, добавляем свои дополнительные параметры там из различных источников, как-то идентифицируем и складываем, например, там для API сервиса, либо еще для какого-нибудь сервиса, либо там для почтового сервиса, всего чего угодно. А вот это структурированные данные, они прекрасно хранятся в реляционных базах. В случае сырых данных это может быть все что угодно, то есть вариантов движков, ну, собственно, документоподобных, там MongoDB, что бы то ни было, да хоть те же самые бакеты, все что угодно.
Ну, то есть мы в итоге берем наше озеро, вытаскиваем из него нам нужное и храним все в тех же традиционных базах данных.
И да, и нет. Почему? Потому что есть данные, которые необходимо предоставить конкретному заказчику. И, скажем так, взять лодку, отправить рыбака на озеро, ловить эту штуку, либо вычерпывать его ведром. Это не очень правильная задача. Вот. Но когда мы знаем, например, что наш заказчик использует вот только этот кусочек и вот эти вот штуки с определенными параметрами, мы их подготавливаем и просто складываем ее поближе к заказчику. Вот. Например, в следующий раз, когда к нам еще привозят контейнер с новой порцией данных, мы их обрабатываем и снова опять туда же запихиваем. Вот. Это может быть раз в день, раз в час, раз в пару минут, например, либо может быть раз в сутки, либо раз в пару дней.
А как вот. Же стриминг?
О, а вот со стримингом чуть-чуть веселее. Смотри, касательно стриминга, здесь, если мы говорим про именно с дейта-стримингом в том формате, в котором это у нас есть. Вот. Мы сейчас, на самом деле, только постепенно переходим в него. Вот. В дата-стриминг. Ну, это просто в силу того, как данные формируются на проекте, на котором я участвую. Вот. Но по факту, если у тебя прилетают данные, ты тоже так же их просто разбираешь, либо складываешь куда нужно, и, соответственно, все, что тебе прилетело, все команды разобрали, либо, например, у тебя прилетел кусок данных, ты его распарсил, отдал одним, отдал другим, записал там в event, ну, скажем так, это event-based... ох, как же этот термин-то будет правильно? В общем, у тебя прилетают данные, генерируется event, ты его обрабатываешь и, собственно, дальше скидываешь. Вот. Например, сейчас у нас есть парочка... Ну, как парочка, это 25 пайплайнов, которые по факту data streaming, то есть прилетающий запрос от заказчика, генерируется под конкретный запрос определенная выборка и, собственно, обратно дается ему. Вот. То есть мы сейчас еще пока адаптируемся к этому процессу, посмотрим.
Ну, я просто почему спросил, потому что я как практикующий DevOps сталкивался с тем, что внедрение стриминга очень сильно уменьшает необходимость в огромной инфраструктуре. Ну, в смысле, он уменьшает количество этой инфраструктуры, потому что ты, грубо говоря, по чуть-чуть, но всегда. Ну, то есть постоянно. Понятное дело, иногда надо перекодировать абсолютно все, когда мы поняли, что мы ошибались вчера, сегодня мы не ошибаемся, но, типа, в этом идея основная. Может быть, можешь какой-то коммент дать, так-так ли это или не всегда?
Смотри, в общем, касательно этого коммента, здесь зависит все очень сильно от бизнес-логики и того юзкейса, который вы, собственно, хотите использовать. Потому что, по факту, если это какие-то IoT... Я не знаю, какой у вас юзкейс был конкретно. Если не секрет, можешь дать небольшие детали. То есть это IoT, сбор каких-то метрик или что именно?
Да, это было IoT как раз, поэтому всегда по чуть-чуть. Или можно накопить данные в базу и обработать большим куском, но... всегда по чуть-чуть более удобно. Ну, оно более актуально.
Вопрос, сколько устройств и насколько много данных вы собирали? И...
Слушай, я так не вспомню, но до 10 там, тысяч, может, 10-15 тысяч.
Ну, слушай, 10-15 тысяч мало. Даже с интервалом в минуту это не так много. Это на самом деле очень мало. Вот. И по факту у вас получалось, что если мы возьмем AWS-овские сервисы, которые отвечают там за дата-стриминг, ну, неважно в каком размере, ну, в общем, это было не так много. Фишка в чем? Если мы касаемся именно стриминга данных, то здесь, скажем так, возникают очень большие проблемы. Потому что, во-первых, действительно можно накопить кусок и обработать их пакетом. Вот. Если это, например, какой-то запрос от заказчика либо от конкретного устройства, тебе в любом случае необходимо будет этот кусок данных отдать. В нашем случае мы сейчас на кусок дата-стриминга переводим часть API-сервисов и... для сбора аналитики и, соответственно, последующей публикации этих данных и, собственно, возврата их. Вот. А так, если мы говорим про классический Big Data Stack, это больше именно ETL-процессинг, то есть это именно batch-процессинг, когда у нас поступают сырые данные, мы их сортируем, обрабатываем хитрым образом, то есть мы их положили как сырые данные, например, в какое-нибудь хранилище, мы его потом подсосали в наше приложение, приложение отработало на протяжении нескольких часов и, например, там опубликовало наши конкретные результаты в 5-6 реляционных баз данных, в BigQuery датасеты, там в MySQL, в PostgreSQL, в GreenPlum, да куда угодно. Вот. И, соответственно, сделал нотификацию для дополнительных сервисов, то есть, например, в текущем варианте, что у нас происходит? У нас данные поступают один раз в день за тот основной кусок платформы, за который отвечаю. Данные поступают один раз в день, и как только данные прилетели, у нас триггерятся 40 приложений, часть из которых работает на физических кластерах, часть на эфемерных. Вот. И, собственно, физический кусочек, он работает на протяжении, по-моему, 12 часов сейчас. То есть мы скостили с 18 до 12 часов выполнения.
Ну, это на самом деле такое серьезное ускорение. Это почти на треть. Плюс да. Еще вы в облаке. То есть это сколько в деньгах?
В деньгах, скажу тебе так, после того, в общем, до того, как мы начали вообще оптимизировать достаточно большой кусочек, получал следующую историю. У нас было несколько инфраструктур. То есть dev, int, prod. каждый из которых был физически залимитирован на определенное количество, на определенное количество нод. Вот. Что мы сделали? Во-первых, мы оттестировали правильно автоскейлинг, который позволяет сделать различные сервис-провайдеры, то есть Amazon, либо GCP. В нашем случае мы включили автоскейлинг. Но проблема в том, что есть некоторые особенности, которые с этим делом связаны. Во-первых, представь, что у тебя приложение работает 5 или 6 часов где-нибудь, ну, например, в Амазоне, да, и ты используешь Spot Instance. Spot Instance берет и исчезает. Что с ним случится? Ах, кто его знает? Обычно приложение падает. Вот, пришлось очень долго тюнинговать, смотреть, как вообще это дело работает. Вот. Через пару месяцев, когда мы все это дело отработали, мы релизнули на всю инфраструктуру, и у нас получается, что минимальное состояние кластера — это 3 ноды, максимальное — это 20. Вот. Плюс все новые приложения, которые мы сейчас запускаем, мы запускаем в формате эфемерного выполнения. То есть кластера нету до тех пор, пока по факту не прилетит запрос на то, чтобы обработать этот кусок данных. То есть прилетает просто API-ный call в гугловый сервис, он запускает темплит, который уже предефайнен. Вот, он забирает код из бакета, провижнит кластер с нужной конфигурацией, и, соответственно, дальше происходит магия. То есть кластер может жить от 10-15 минут до парочки часов. И у нас таких кластеров возникает еще, по-моему, в районе 25 либо 30 сейчас. То есть разные юзкейсы для разных задач. То есть у нас один кластер физический, второй физический для quality assurance, где ребята гоняют именно QC-фреймворк и проверяют качество данных, которые публикуются конкретным заказчиком. Вот. И, собственно, в определенное время возникает вагон и маленькая тележка кластеров, которые появились и исчезли. Сделали свою задачу и отправились на свет иной.
По времени использования эфемерных кластеров какой-то оверхед добавляет? И вообще, почему вы на них не живете вечно?
Скажем так, если мы говорим про классические приложения, которые существуют, да, есть очень тонкий момент. И он связан с тем, что приложения, большинство из них, которые сейчас существуют, написаны с учетом каких-то технических решений, которые были доступны на тот момент времени. Вот. Это вещь номер раз. Второе. Например, до сих пор у нас кусок инфраструктуры и часть приложения находит, к сожалению, по SSH. Это...
Ау.
Да. Вот именно. Да. Ауч. Вот. Но мы сейчас, на самом деле, очень плотно работаем с ребятами. Мы меняем этот кусочек работы и этот кусок логики, потому что, скажем так, насколько бы большая организация ни была, насколько бы классный ни был технический стек и все остальное, нет ничего более постоянного, чем временное. Вот. Ребята сделали заплатку в какой-то момент времени и потом пошли вперед. Но, скажем так, root cause, никто, скажем так, не потратил время, которое необходимо было потратить для того, чтобы его исправить. Вот. Сейчас пока мы его еще используем, но через парочку месяцев это добро у нас уйдет, и, собственно, 99% работы, оно уйдет полностью в эфемерное выполнение. Вот.
Так а есть какие-то минусы в итоге у использования такого эфемерного выполнения?
Скажем так, минусов достаточно мало, но необходимо быть готовым к тому, чтобы вот это как раз выполнение, оно происходило каждый раз с тем же уровнем качества и всем остальным. Вот. Первый момент. Очень часто... Какой у нас обычно стек языков программирования, который используется при веб-разработке?
При вебе? Ну, наверное, что, PHP, Python? Ну, Python... Ну, сложно сказать, PHP, наверное, популярнее все-таки в мире.
Да.
Вот. Что-то на Go кто-то пишет, API-шки всякие.
Да, для веб-разработки прекрасно ложится PHP, .NET, прекрасно ложится Гошечка, например, для разработки API и всего остального. Но если мы говорим про обработку данных, это в основном либо Java, потому что, ну, суровый enterprise, он должен быть суровым, поэтому нет ничего более сурового, чем классическая Java. Вот. И классический Python. Вот. И, собственно, для того, чтобы подготовить выполнение, скажем так, разворачивание этого кластера, для того, чтобы он сконфигурировался правильно, да, для того, чтобы Java правильно запустилась, потянулась все пакетики, которые нужны, а потому что, ну, кто-нибудь может сказать, насколько часто пакетики в Pipe обновляются? Ну, скажем так, Pipe, окей, это пакетный менеджер для Python. Насколько часто они обновляются? И
слушай, сложно сказать, очень много заброшенных, на самом деле.
Да. И, к сожалению, mm-hmm. очень много заброшенных до сих пор еще используется.
Да, вот. Есть такая проблема, абсолютно вот. Которых, да.
И представь, что у тебя был замечательный кластер, который был, например, там, на Debian 9. Ну, вот, например, возьмем Google, да, и та проблема, которая с Log4j случилась совсем недавно. Есть, например, у Google до сих пор доступные замечательные образа ходупных кластеров. Они называют их DataProc. Вот. Замечательные образа, например, DataProc на Debian 9. Классная система. Пару лет назад они сделали Debian 10. Собственно, Debian 9, Debian 10. Ну, невелика разница. Но там есть некоторые различия. Например, в том, как они маркируются, какие питоны доступны по дефолту и всего остального. Так вот, в связи с проблемой с Log4j, например, старый 1.4 образ на Debian 10 не получит патчей. На Debian 9 не получит патчей, потому что, типа, ребята, end of life, все. Как бы его нафиг, вот только вкусное, стильное, модное и молодежное. Вот. А готовы ли суровый Enterprise к стильному, модному, молодежному, которое работало несколько лет до этого на старых образах, а тут, ой, Log4j сломался? Да ладно. Вот. А всем выстрелило просто замечательно в колено.
Вообще, да, просто кошмар. Вот.
А представь, что у тебя есть вагон и маленькая тележка питоновских пакетиков, которые в Python 3.7 не саппортуются. И вот начинается...
А 3.6 уже деприкейтед.
Да, а 3.6 уже деприкейтед. Вот. Поэтому, собственно, и начинается вот эта вот очень замечательная канитель. У тебя есть код, который ребята прекрасные и умные написали. Но тебе необходимо его правильно зарелизить. У него должен быть жизненный цикл. Необходимо патчить инфраструктуру так, чтобы конечные потребители были счастливы. Вот. Нужна инфраструктура, которая это позволяет. Нужны тулы. Тулы уже есть, все хорошо. Но, скажем так, ломать все-таки не строить. Поэтому надо быть очень аккуратным и, скажем так, доставлять счастье, скажем так, конечным потребителям гораздо важнее. Вот. Ну, поэтому...
Как будто бы нам надо заводить отдельную команду, которая будет следить за тем, что мы используем ну, как бы новое, либо искать новое и то, как это починить.
Как
это
на
же
это
прям...
переезжать.
Да, именно. Это же прям очень большое. Я просто сейчас тоже очень часто сталкиваюсь с тем, что у нас какие-то апдейты или уязвимости находятся так быстро, что ты вообще не успеваешь ну, как-то адаптироваться под эту историю.
Да. И знаешь как, здесь есть на самом деле очень важный, я бы сказал, ну, может быть, подход, либо еще что-нибудь. Во-первых, это часть культуры. Вот, первое. Если выходит новый пакет, то, например, необходимо использовать либо его, либо предыдущую версию, потому что нужно прогнать, нужны тесты и все остальное. То есть, если мы говорим про классический DevOps, либо, например, DataOps, либо что бы то ни было Ops, необходимо все время проверять на нижестоящей инфраструктуре, доступны ли эти пакетики, все ли хорошо встает. Прекрасно ли это дело заводится. Если все нормально, заапдейтил код, пушнул в продакшн. То есть после того, как они прошли все тесты, все хорошо. Этим должна заниматься команда девелопмента. Вот. Но и опс-команда должна подсказывать тоже. Потому что бывают очень тонкие моменты, когда ребята просто релизят какую-нибудь библиотеку. В данном случае это касается все-таки сервис-провайдера. И, например, для работы с различными API-ми, там есть бага. Приходится роллбэчить. Вот. И, собственно, continuous integration и релизы постоянные, они позволяют все это дело исправить. Вот. Если мы говорим про классический нетворк и, собственно, команду, которая занимается именно больше там инфраструктурой, либо чем бы там ни было, вот. Все равно необходимо, да, действительно, патчить, смотреть, работает, не работает.
Слушай, ну кто-то
если баги,
же еще
нет.
должен помнить, что у тебя есть кусок кода на SSH, заплатка, и кто-то должен еще решить и придумать, как это исправить, как это тестить, и не поломает ли это все остальное.
Да, и иногда, к сожалению, ломает, но по факту вот эта проблема как раз очень сильно решается тем, что знания необходимо шарить. Я надеюсь, вы знакомы с термином, с таким, как... как же он был-то? Джобсейвер? Да, Джобсейвер. Вот, когда ребята специально не шарили ни с кем знания, и, собственно, такие типа, о, не, нормально, я сохраню свое кресло за собой. Так быть не должно. Вот, все равно...
О, как... слушай, я с таким офигеть как часто встречался. Это просто вот. Боль. Когда мы с девопсом приходим в компанию...
Да, довольно часто такие люди очень агрессируют, потому что как так? Вы все у меня выведаете и уволите меня.
Да, и вот это на самом деле очень важный момент, это часть культуры, то есть ты знаешь, как вот эта вот штука может быть построена, да, либо как это приложение работает. И здесь должен быть момент, потому что ты должен быть готов взять и пошарить эти знания. Это, опять же, часть той же самой DevOps и DataOps культуры, потому что, например, в моем случае я пошарен на несколько проектов, вот, и кусочек работы, который я делал на одной, я приношу на другой, рассказываю ребятам, типа, ребята, вот была такая проблема вот там у тех ребят, давайте мы не будем наступать на те же грабли, переиспользуем, либо придумаем что-нибудь вместе, и мы потом пошарим с ребятами там. Вот. Иначе...
А у тебя нет никаких соглашений там, о том, что то, что сделано здесь, только здесь и остается?
А, скажем так, это в рамках всего одного проекта. Это разные департаменты внутри конкретного заказчика. То есть, ну, скажем так, организационная структура, она может быть достаточно разной. Вот. И фишка в том, что если ты SME, то есть Subject Matter Expert, то тебя будут звать либо туда, либо сюда, либо, ой, у нас здесь не работает, у нас тут вот краник поломался, там вот здесь вот текет и крыша протекает, или еще что-нибудь. Вот. И сделать так, чтобы пошарить свои знания, чтобы тебе ночью просто не звонили, это на самом деле очень важный момент. То есть вот у нас есть Петя, Вася, Таня, да кто угодно. Вот я как бы...
Слушай,
мы берем просто
готовые знания.
А, да. С другой стороны, смотри, есть очень важный момент, культурный как раз именно пункт касательно работы в достаточно больших организациях. Если ты хочешь расти и вот не застыть в своем стеке, тебе необходимо создавать знания, value и шарить это дело с другими людьми. Тебе необходимо брать и помогать ребятам расти дальше, потому что они тебя отпустят и позволят тебе тоже добавлять value, конкретные, ну, собственно, знания, помогать расти тебе самому, потому что они будут дальше накидывать различные задачи, там, long-term проекты и
это,
всякие
это
прочие
в Японии
вещи.
Такие курсы проводят по культуре работы в больших компаниях?
Нет. Смотри, знаешь как, я вот здесь вот отвечу тебе следующим образом. Это должно быть кусочком, скажем так, хорошего инженера. Потому что хороший инженер, он все-таки делится своими знаниями со всеми остальными. И не так, что типа, это мои знания, моя прелесть.
Кусочек ASMR.
Ой, это очень спорно. Да, всегда по-разному, я бы так сказал. Очень зависит от людей, от его каких-то страхов личных. Так что это такое.
Это такая немножко философская история, но мне кажется, например, любой там DevOps, DataOps, любой Ops, он предполагает какую-то преемственность на этот счет. То есть мы в любом случае как бы в этом... В моменте наша задача содержать инфраструктуру, да, делать ее, чтобы она работала без перерыва. И, соответственно, когда мы говорим, что мы делаем такой, ну, не вендор-лог, а персон-лог, да, когда кусок знаний есть только у одного единственного человека, мы как раз создаем точку отказа, единственную точку отказа. И как будто бы это какая-то противоестественная история там, для девопса, датаопса, ну и вот всех этих псов.
Так вот за что доплачивают за суффикс ops. Вот, мы раскрыли этот секрет.
Да, за то, что ты еще запустишь какую-нибудь внутреннюю вики и научишься
документировать. И поделишься знаниями, да.
Знаешь как, давай, наверное, я немножко перефразирую. На самом деле мысль достаточно хорошая, но здесь есть пунктики. Во-первых, скажем так, у людей есть различный бэкграунд, да? Но если мы говорим про классическую разработку, про... гибкие методики разработки, например, там, в принципе, Lean и, собственно, все, что есть. В Lean есть один очень замечательный термин, называется create knowledge. Вот. Именно создание знаний, пошарить эти знания и, собственно, помочь людям расти дальше. Вот. Собственно, другой из этих моментов — это как раз уменьшение простоя и не только простоя, там, ну, любого, да, по времени, либо ожидания, то есть оно может быть различное, вот. То есть это тоже кусок этой вещи, вот. Ну, то есть это один из семи принципов Lean. Следующие несколько — это build quality, то есть создание с... Ох, проблемы сейчас начинаются, перевода. Вот. Создание качества, создание качественного продукта, вот.
Нормально дело, нормально будет.
Да, правильно, доставляй быстро, вот, уважай людей и оптимизируй. И
ты последнее... звучишь как просто уже полная USA мозга.
Нет, я не звучу как USA мозга, это все нормально. Смотри, вот мы берем классического инженера, да, такого хорошего, вот. Что инженеру нужно для того, чтобы было быстро, качественно, с минимальным простоем, чтобы конкретно заказчик был счастлив, и ты получал хорошие бабки за это дело. И вот самое важное, если мы говорим про классический инжиниринг, то за это готовы платить. Вот. А понабрать каких-нибудь ребят там, типа, о, мы там вас научим, 300 кака сек, там, чего угодно, ну, камон, это работает немножко по-другому. Вот.
А скажи, насколько ты пришел уже на готовые какую-то вот эту культуру, процессы, или ты носишь инструментарий, находишь его, если ищешь, то как?
Смотри, а касательно культуры, инструментарий и вот всего того, что есть. Во-первых, мой текущий проект — это все-таки организация, которая занимается работой с данными, и она работает очень давно, то есть компании больше 40 лет, и 20 лет назад она формально отделилась от другой организации и стала самостоятельной. Вот. И, например, тот кусочек, на котором я сейчас работаю, это называется Innovation Labs. То есть это ребята, которые занимаются разработкой именно тех самых, самых инновационных штук. То есть представь, что у тебя есть отдел, их несколько в разных офисах на территории разных стран, но самый сок, который есть, представь, что у тебя есть 40-50 разработчиков, там, плюс-минус в разных офисах, вот. Они сидят side-by-side, они используют Lean, Agile, экстремальное программирование, парное, TDD и, собственно, вот любой buzzword, который есть, ребята это дело используют. Вот, то есть они постоянно разбираются, смотрят, они пишут тесты до того, как они пойдут в продакшн. Ребята попробовали совсем недавно начать разрабатывать код, а потом писать тесты. Вот. Не выстрелило, они вернулись обратно к модели тому, что необходимо писать сперва код, а потом идти в прод. Вот. То есть культурная часть уже была. Вот. Но, скажем так, помочь даже, когда культура существует на месте, вот просто взять ребят и помочь им дойти вот до этого самого светлого будущего, вот здесь как раз и возникает необходимость в правильных апсах. Вот. Потому что без правильного сетевого инженера, ну, скажем так, все будет плохо. Без правильного, например, там, клауд-архитектора, который запровижнит огромную инфраструктуру на пару десятков тысяч проектов в каком-нибудь сервис-провайдере, все тоже будет плохо. Без правильного сервис-провайдера тоже все будет плохо. Поэтому инжиниринг должен быть в каждом из нас.
Ну вот, например, ты исторически довольно красноглазый линуксоид. Как много тебе пришлось как-то осваивать, расширять свои знания. Ну, у тебя, правда, и бэкграунд довольно большой.
О, какой замечательный вопрос. Ну, ты же помнишь, да, что я из... В общем, по образованию-то я простой инженер, это, металлург. Вот. Все достаточно прозаично. Вот, так как индустрия у нас находится в закате, решил пробовать на вольных хлебах. Вольные хлеба оказались IT. Вот. А дальше пошло. Вот. Ну и, собственно, то, как оно есть. Поэтому касательно стека и всего остального, есть куча очень тонких моментов, с которыми я до сих пор еще разбираюсь, вот, потому что...
Расскажи каких-нибудь таких тонких моментов.
Ох, хорошо. Ладно. Например, вот у нас есть Станислав, Антон, ты, Роза. Вы когда-нибудь пробовали подключить линуксовые машинки к виндовому домен-контроллеру?
Конечно.
Да.
Всегда так делаю.
А, красава, хорошо.
Выбора
ладно.
Нет.
А, выбора нет. Вот. Ух, хорошо зашло. Ладно. А, вот. Это, собственно, первый кусочек, с которым мне пришлось столкнуться, потому что мы это использовали один разок на очень старом проекте. И, например, с центосинами все прекрасно, но так как центосины end of life, все, пиши пропало. Вот, например, в Ubuntu 18 и в пакетах, которые используются для подключения машин, скажем так, к домену, там произошли некоторые изменения, и почему-то в GCP, может быть, это просто из-за наших золотых образов, либо еще из-за чего-то, получилось так, что когда ты ставишь эти пакеты и добавляешь машины в домен, ты не можешь к ним подключиться. Не как локальный админ, не через любую другую заведенную заранее рутовую учетку, либо через домен админа даже при правильных прописанных конфигах и вот всех Ansible Playbook, которые там должны были все это дело заапплаить. Вот. Оказалось, что есть замечательная строчка в конфиге, которую мы пропустили, собственно, пофиксили, все нормально. Debian 18, 20... Ой, Ubuntu 18, 20, Debian 10 в домене, все шоколадно. Еще возник очень замечательный момент. Например, я тоже опять касательно добавления инстансов в домен. Совсем недавно обратил внимание, что логин пользователя занимает около минуты. Вот. Ну, собственно, решили копнуть. Оказалось, что один из сервисов был неправильно сконфигурирован до конца. И, собственно, мы так и не выяснили, почему подобная проблема возникла. Но порешали, скажем так, апплаем правильных конфигов. Все нормально. Починилось, но, скажем так, необходимо будет копнуть. Вот. Это как бы из минимально прикольного и интересного. Например, из другого прикольного. Кто-нибудь из вас когда-нибудь пробовал настроить, например, атишные либо NVIDIA-вские драйвера под Linux для графических ускорителей?
Я на ноуте. Там вот это шмель называется.
Шмель. Ну, и это прекрасно. Так вот, где-то полгода назад возникла очень замечательная история, когда ML-инженер приходит ко мне и такой: слушай, у меня проблема. Ты вот мне кластера задеплоил, пакетики стоят, но что-то медленно. Я так: а что у тебя? Ну, я тут это, GPU Acceleration использую. Я такой: печи. Погоди, батенька. В общем, развернули старые кластера, посмотрели. Драйвера стоят. Все нормально. Но я вижу нулевую загрузку. А он мне затирает, типа: нет, мне нужно вот с драйверами. Я так: хорошо. Нашел. Починил. Запустили его код. Оказалось, что он... В общем, он на протяжении полутора лет думал, что его код использует GPU-шки. Нет. Оно не работало так. И молодой человек это нагло врал. Вот. Ну, как бы нормально такое бывает, потому что моделер все-таки не инженер.
Да. Будем думать хорошо о человеке.
Нет, он прекрасный моделер, все хорошо, я его прекрасно уважаю, он классный специалист. Но иногда, скажем так, ребятам нужно просто показать, куда копать. Они просто не технические специалисты, хотя классный математик.
Слушай, а приходится ли тебе самому заглядывать вот в эти модели и обработку данных в сам Data Science?
Не совсем в Data Science, но, скажем так, и в связи с тем, что мы сейчас мигрируем основное хранилище данных из реляционных баз в BigQuery, вот, и сейчас самая, на самом деле, большая проблема, с которой мы работаем, даже я бы уже не сказал, что это совсем сильная проблема, совокупное количество датасетов 200, 300... 400, где-то 550 датасетов только на мой проект. Вот. И когда в вагоны маленькая тележка разных команд разработки, которые публикуют данные, то есть у них есть сервисные учетки, с которыми они могут там создать таблицы, вьюшки, вот все вот это вот, то, что относится к базам данных. Вот. Был очень замечательный проект, который приходит ко мне и такие: мы запилили нашу data pipeline, вот у нас есть код, у нас вот есть пайплайн, вот здесь мы забираем данные из BigQuery, но не работает. Это ваша проблема. Так, погоди, давай посмотрим. Вот, начали копать. Оказалось, что ребята в одном проекте, в GCP, то есть по факту для тех, кто не работал с GCP, это разные сущности, и в силу определенной специфики там есть ограничения, которые мы используем, потому что проектов очень много, шаренные подсети, куча сервис-аккаунтов и, в общем, вот это вот все. Оказалось, что ребята в этой инфраструктуре создали view в датасете. То есть датасет — это по факту обыкновенная реляционная база данных, где можно сделать свои таблички, положить данные, и все будет прекрасно. Вот. А view — это табличка, которая покажет тебе данные на основе запроса, который хранится в ней. Вот. И они в этом запросе запросили данные из разных проектов, вот, по таблицам которых не существует. И, собственно, у них отваливалось, типа: данных ноль. Вот. Они такие, типа: проблема на вашей стороне. Ну, пришлось копать, нашли, объяснили ребятам, что Эх, опечатка у вас здесь. И, собственно, давайте исправляйте. Ну, либо пообщайтесь просто с ребятами, кто отвечает за этот источник данных, и, собственно, вот ваша проблема будет решена.
Кстати, такой классический пример, да, что даже тоже вот, типа, меня как-то спрашивают, типа, DevOps должен быть из админа или из разраба? Я говорю, ну, из разраба будет хороший. Из админа будет хороший, если был разрабом. Ну, в смысле, там, кодил для себя. Вот это подтверждает эту теорию, потому что, видишь, нужно разобраться. А чтобы разобраться, ну, чем как бы ты был глубже до этого погружен, тем проще будет разобраться, соответственно.
Да, и вот тут вот есть очень классный пункт. Собственно, я не знаю просто, какова культура, ну, собственно, у тебя, Роза, ты, понятно, там, сетевик от мозга этот, и вот, вот
я ходила на курсы девопса, чего вы.
О, ты молодец.
Я же,
ты молодец.
У меня был период выгорания, я думала завязать. Сетевики же не нужны.
Кстати, неправда.
Охлади вот это вот. На самом деле, хорошие сетевики всегда нужны, и, скажем так, рано или поздно всем придется быть сетевиками.
Не, на самом деле, если к этому вопросу возвращаться, я затоплю за то, чтобы иметь широту знаний как раз, потому что мне прям это сильно облегчает жизнь. То есть, когда я прихожу на проект, где как раз разработка приложения, я могу понять, там, чем отличается песочница от прода, как не стоит пересекать какие-то потоки. И поэтому, мне кажется, какие-то вот вещи... DevOps практик, ну или знаний, методологии, они пригодятся всем на самом деле. Про то, чтобы знать, как в Bash какие-то скрипты запускать и уметь писать какие-то простые скрипты на питоне, вот даже такому гуманитарию, как я, доступные знания, а главное, очень полезные.
Да, и вот здесь ты на самом деле очень сильно права, потому что у нас, например, для тех, кто слушает нас с самого начала, я уже хайлайтил, что в моей команде сейчас есть прекрасный архитектор, который занимается и знает прекрасно все источники данных, куда какая команда публикует их и все остальное. И она пришла к нам в Тиму, то есть она архитектор по большим данным, то есть она отличный, классный дата-инженер. Вот, она прекрасно разбирается, что, где, как, каким образом, если дать ей отвертку и высадить где-нибудь там в Сибири, она, ну, через пару дней будет у тебя... скажем так, на пороге с большим приложением и с кучей данных там. Вот. Разруливает вообще просто любые вещи. Вот. И она просто пришла к нам в команду, такой, типа, я хочу Ansible, я хочу Jenkins, я хочу GCP, я хочу Terraform, и вот давайте, помогите мне расти дальше. Вот. И на самом деле это должно быть частью культуры команды, либо... какой бы то ни было, либо команда разработки. То есть нужно, на самом деле, вот, убрать вот эти вот барьеры и позволять людям присоединяться в разные команды для того, чтобы посмотреть, как они работают. Вот. Потому что, на самом деле, мы...
Ментор, это всегда хорошо.
Это не совсем ментор. То есть, скажем так, представь, что у тебя есть веб-тима, который разрабатывает веб-приложение, и туда приходит, казалось бы, простой инженер. Он даже не middle, вот, у которого есть вот это вот горение, прекрасный блеск в глазах, там пар в ушах, еще что-нибудь, и, собственно, желание разобраться, что ребята делают, как это работает. Даже если он не напишет ни строчки кода, но понять, как это работает изнутри, что ребята делают, какие методики используют и все остальное. Это, на самом деле, позволит... поднять общий уровень квалификации, а не так, что типа вот это мой узкий коридор, я прекрасно знаю, что
работа по обмену просто.
Да, да, это по факту работа по обмену, и ты представь, что ты приходишь в другую команду, ты получаешь опыт, ты понимаешь, что они используют, как они работают, и потом это можешь переиспользовать у себя в будущем.
Короче, по бразильской системе.
В Яралаше по бразильской было немножечко не так, но окей.
Это другое.
Слушай, а тут есть как раз очень хороший вопрос. Вот мы так довольно много затрагиваем философских тем и про работу, и про, ну, не совсем менторство, но да, обмен опытом. Вот. И тут у нас спрашивают, а что по выгоранию? Ну, наверное, и самого себя, и вот других отделов. Насколько эта работа тяжелая вот в этом плане? Или интересная, и все окей?
Скажем так...
Я перефразирую, насколько себя спасает аниме от выгорания?
Ёлки зеленые, блин. На самом деле аниме спасает, вот, Netflix и все остальное, скажем так, название сервисов я не буду предоставлять, вот. Но, во-первых, так как мы все инженеры, и мы предоставляем конкретный сервис потребителям, вот, нам приходится, да, действительно работать сверхурочно, потому что есть on-call, on-call дежурство, когда, например, есть большой data pipeline, который работает на протяжении, там, 10-15 часов, и где-то что-то возникла, какая-то проблема, либо есть ребята офшор, которые подхватят и дальше сделают, либо, соответственно, тебе придется проснуться и починить. То же самое, на самом деле, и с DevOps-инженерами. Что случится, если, например, команда релизит в выходной день, это большой продакшн-релиз, и Jenkins приболел, кто придет на кол, вот, или who you gonna call, Ghostbusters, все равно поднимут, попросят прийти, попросят помочь. Вот. И, соответственно, скажем так, правильное планирование доступности инфраструктуры, качество релизов, качество сервисов, да, в случае, например, с деплойментами, да, там стратегия, правильная стратегия релиза, стратегия роллбека. В случае с кусочком данных или с какими-нибудь пайплайнами, которые работают с данными, обязательно должно быть point of recovery. Вот. И смотрите дальше. Вот, ну, если мы говорим про, возьмем вот такой замечательный термин, как SRE, вот, то есть
да,
Site Reliability Engineer.
Как раз в чатике всплывал в самом начале.
Да, вот, SRE прекрасная штука, но это классический инжиниринг, то есть как сделать сервис доступным все время и постоянно. Вот. Разные регионы, репликация данных, если это какие-то объектные хранилища, то multi-regional location, потому что, например, за последние, по-моему, недели две AWS уходило раза два в даун. Вот. Или, например, когда у AWS S3 лег на 5 или 6 часов, это был US West. West One, это был 2017 год, когда, ну, скажем так, прилично контор пострадала. Вот, правильное планирование, делать вот инфраструктуру, которая будет выживать в случае даунтайма, это на самом деле очень классная штука, и это вещь, которая прямо вот очень хорошая, но тут есть моменты, потому что, во-первых, есть ли на это бабки, знают ли люди, как с этим жить, как это чинить в случае, если это приболеет, и, соответственно, если это восстановится, либо насколько долго оно приляжет.
Ну, мы сейчас с тобой вернулись опять к более техническим вопросам, да. Но тут же еще момент, насколько тебя задалбывает писать Ansible плейбуки и ревьюить чужой код?
Касательно Ansible плейбуков и вообще общей автоматизации. Ansible плейбук, которое написано, наверное, года три назад одним из тиммейтов, вот, они до сих пор еще живы. В последний раз я добавлял изменения касательно Debian десятки для добавления их в AD-шный домен. Вот. И последние изменения, которые я добавлял, это было изменение в питоне в связи с тем, что питон переехал с 3.6 на 3.7. Вот. И, соответственно, поменялись немножечко версии пакетиков. Вот, и соответствующие приложеньки, которые использовали JAR-библиотеки, потому что Scala сменилась с 2.11 на 2.12 в образах, а все остальное работает.
Ну, кстати, вот пока мы на этом вопросе, а подобная работа, она такая реактивная или все-таки проактивная? Ну, то есть ты реагируешь на какие-то баги, которые выяснились при переходе на новые липки, или ты заранее смотришь там какие-то, ну, релиз ноутс и так далее?
Классный вопрос. Во-первых, никакие активности не должны быть реактивными. Вот. Понятно, что да, там с Log4j это действительно, да, будет реактивный. Но, например, если мы говорим про патчинг и все остальное, при правильном жизненном цикле продукта, при правильном релизе и всем остальном, импакт и даунтайм должен быть минимален. Вот. Соответственно, все это дело проходит не одно тестирование. Вот. Мы, например, прежде чем запустить одну джабу даже на эфемерном кластере, мы проходим около 20 там, или 25 запусков, вот, в разных конфигах, для того, чтобы собрать там косты, в данном случае стоимость, вот, посмотреть тайминги и все остальное определиться вот с тем самым золотым балансом. Учитывая на то, насколько быстро нам нужно быть, учитывая то, сколько мы готовы за это дело заплатить. Вот. В случае, например, с классическими кластерами, код меняется достаточно редко. Вот. Но сам код, например, если это Java-приложение, они могут использовать внешние библиотеки. Либо, например, питоновский код. Они могут использовать внешние коннекторы, еще что-нибудь. Там действительно могут быть зависимости. И в таком случае мы делаем Blue-Green Deployment. Мы, ну, не совсем Blue-Green, но, в общем, мы поднимаем рядом похожую инфраструктуру, например, в Деве. Говорим ребятам: ребята, новый кластер в Деве готов. Пожалуйста, зайдите, прогоните тесты, все должно быть хорошо. Если какая-нибудь команда пишет о том, что у нас не проходят вот эти тесты, садишься с ними, разбираешься, делаешь рекомендации для них: о, у нас упало здесь, какие-то вещи не завелись. Вот. И после этого дела помогаешь либо сам себе, исправляя проблемы, которые могут быть в твоем коде, либо где-нибудь в init-скриптах, в каких-нибудь питоновских скриптах или еще чем-нибудь, либо помогаешь команде разработки: окей, да, у нас вот здесь отломилось, например, где-нибудь подключение к базе, да, там какой-нибудь коннектор поломался в приложении, и все. То есть это по факту достаточно быстро видно, потому что если команда разработки делает свой код правильно, у них есть тесты, которые будут прогоняться, у них есть внутреннее логирование, которое они публикуют во внешние мониторинговые системы. И в случае, например, ой, у нас там приложение упало, потому что они не смогли подключиться к базе, они либо просто не смогли подключиться к базе, либо проблема с коннектором, который ходит в базу, либо, например, пароль просто протух. Вот. То есть правильный мониторинг, правильная работа с командой и подобного рода проблемы, они практически сходят на нет.
Кстати, а можно, может быть, чуть-чуть подробнее про тулинг? Ну вот в ML, про то, чем мониторите, логи читаете и так далее. Просто там объем-то очень большой, вот поэтому интересно.
А, да, это хороший момент. И, собственно, сами команды, которые разрабатывают именно приложения, то есть data pipeline, которые обрабатывают данные, они используют эластиковский стек. Вот. Кто бы как бы ни хайл, это corporate decision, ну, скажем так. Тут нет возможности шаг вправо, шаг влево, собственно.
А, кстати, зря хайл. Да. Там у них проблема только такая, что документация за бабло, ну, грубо говоря, бери поддержку, мы тебе поможем. Но да. Если это все убрать и разобраться, это же open source, очень хорошее решение и, в общем-то, ну да, его нельзя перепродавать, но для себя отличное решение, если ты умеешь его готовить.
Да, и касательно эластика, то есть если мы берем именно ELK-шный стек, ELK-стек можно использовать как для мониторинга, так и для классического логирования, ну, в случае, например, там сбора всяких логов с сетевых устройств, с compute-инстансов, с чего угодно. Либо, например, если мы выбрасываем log-stash, выбрасываем, например, Kibana, и мы просто используем Elastic как базу данных. Почему бы нет? У нас есть, например, несколько проектов, которые это дело используют. Вот. Собственно, что у нас происходит? У нас есть приложение, то есть entry point, куда прилетает event. То есть мы используем event-driven pipeline. Вот. Что происходит? Например, у нас появляется сообщение о том, что «О, новые данные прилетели». Вот. Приложение, которое получает эти данные, точнее, это сообщение, либо из Kafka, либо из любой другой мессенджерной системы. Вот. Что у нас происходит? Приложение читает его, делает сообщение в логинг-систему и в саму себя о том, что «О, запускаю пайплайн, типа грузовик приехал, надо его разгрузить». Вот. Собственно, она отправляет сообщение в систему логирования генерирует у себя месседж, и дальше оно идет либо в PagerDuty, либо в Slack, собственно, согласно рулам, которые ребята напишут. Вот. После этого запускается пайплайн кусок, и, собственно, после каждого этапа, например, там, сделал часть работы, сделал другую часть работы, может приходить различные сообщения, они могут складываться либо в базу данных, либо в logstash, они могут просто публиковаться в формате PubSub сообщения, в любую другую, в тот же Redis, например, или еще что-нибудь, да, например, у тебя есть приложение, которое работает, там, 10 часов обрабатывает данные. Вот, представь, что случится, если у тебя это приложение, например, упало. Тебе придется снова взять и перезапустить его, но это опять 10 часов ждать. Вот, и здесь как раз возникают очень хитрые моменты, когда вот эти свои 10 часов ты можешь разделить на несколько маленьких кусочков, результаты каждой из них записывать, например, в какую-то базу, либо еще куда-нибудь. И, собственно, в случае какого-то падения ты можешь триггернуть его с места, где оно упало. И сократить очень сильно время выполнения своего приложения. Вот. То есть здесь уже вопрос больше к development команде, насколько сильно они готовы потратить время и создать вот именно как раз прозрачность и визибилити того, что происходит в рамках приложения. И одновременно с этим, если мы говорим про различные месседжинг-системы, про дополнительные сервисы, там какой-то код, который крутится в любом приложении, там в контейнере, либо еще где-нибудь. Если прилетает ивент, ну, просто запишите в сообщение там, в стедаут или еще куда-нибудь о том, что да, сообщение получено, обрабатываю, и все. Это будет...
Главное отреагировать на это сообщение.
Ну, не обязательно...
А то ивент пришел, что у тебя все плохо. Да, да ладно.
Для этих целей есть PagerDuty и любой другой сервис для нотификации. Вот.
Не, это я понимаю, я просто к тому, что если процесс не выстроен, может быть, какой угодно тулинг, куча всего, но как бы важнее, чтобы за этим процессом следили.
Да, и вот здесь как раз ответ на твой вопрос, почему хорошим разработчикам и людям, которые умеют планировать правильную инфраструктуру и, собственно, определять вот эти вот вещи, добавлять соус как раз visibility, ну, то есть, чтобы ты просто пришел, открываешь, например, там, ну, не свой mailbox, но, по крайней мере, какой-нибудь logstash, там, индекс, либо просто по паттерну ищешь какой-то запрос, либо приходишь, открываешь Slack, и ты видишь, ага, запустилось, о, упало, ага, перезапустилось на следующем ретрае, потому что где-то был какой-то disruption, либо еще что-нибудь, и все, вот. Правильное планирование и нормально написанный код, он решает 99% проблем.
Да, и на 99% невыполним.
Спорно. Наверное, просто тяжело достижим, но можно. Вот,
да, да.
Слушай, а такой вопрос по поводу вот эфемерных кластеров мы говорили. Используете ли лямбду? Ну, или что-то подобное, серверлесс, там, от Гугла мы что-то.
Не. Смотри, сейчас мы пока что не используем. Давай я, наверное, лучше расскажу, как мы сейчас используем в текущем формате, к чему мы идем, и, собственно, когда у нас появится лямбда, не совсем серверлесс, но клауд-функшены и, собственно, дополнительные фишки, которые будут в следующем году. Мы сейчас работаем с девелопмент-командой, связанной с этим делом. Вот. А сейчас у нас вагон и маленькая тележка кластеров, которые автоскейлятся, то есть, когда джоба возникает, скедлер понимает, что нужно заскейлить, кластер, соответственно, скейлится согласно тем параметрам, которые нужны, выполняется и дальше уходит в минимальное свое состояние. Вот. У нас есть эфемерные джобы, то есть кластер развернулся, большой, обработал большой кусок данных, и он продолжает работать. Но есть, например, кусочек кода, который триггерит выполнение своей джобы на эфемерном кластере. То есть делает API call, разворачивается еще один кластер, у тебя возникает уже не один кластер, например, в инфраструктуре, а 2, 3, 4, 5, 10. В максимальном случае у нас сейчас получается /23 сетка для compute инстансов, и мы используем где-то 80% из нее. То есть это пиковая нагрузка. То есть очень много нод. Вот. Но это все идет именно из либо эфемерный кластер, либо физический. Но все приложения, которые у нас есть, они сейчас физически находятся в... Они Cloud Native, они находятся в PCF. Но мы сейчас принимаем достаточно бурное участие к тому, чтобы мигрануть из PCF в нативный Kubernetes. Вот. И в KF. Вот. Есть тонкости, ну, собственно... Не без этого, но все нормально. Я думаю, на протяжении 4 месяцев мы где-то мигранем, и все будет нормально. Вот. И касательно Cloud Functions и лямб и всего остального, пока не было таких use cases, которые бы обязательно требовали их наличия. Вот.
Ну, наверное, это я со своей историей, со стримингом. Потом, короче, я думаю, почувствуете необходимость. Ну, я прям в этом уверен, просто время придет.
Не, касательно лямбд и всего остального, не вопрос. Да, действительно, это есть. Но касательно дата-стриминга, для стриминга мы используем Dataflow. Вот. То есть стриминг у нас есть. И, к сожалению, скажем так, это не классические лямбды, это... какой? Ёлки, как же они назывались-то? Flex-темплейты мы используем для выполнения подобных задач для дата-стриминга. То есть у нас есть предефайненные темплейты, которые запускаются по мере поступления задач. Вот.
Слушай, еще такой вопрос. В самом начале мы где-то сказали о переездах, вот очень интересные темы были, и по поводу миграции и съезда с каких-то проприетарных tools. А тут у тебя Dataflow, BigQuery, это все, в общем-то, довольно проприетарные вещи от Google. Они очень хорошие, никаких здесь сомнений нет. Но просто в следующем году, ну, вернее, когда-нибудь, когда у вас контракт со скидкой закончится, к вам придет Amazon, скажет: да, мы вас помним, вы выросли, вот вам 70% скидка. Вы не сможете так отказаться от такого заманчивого предложения, а уже юзаете проприетарные, в общем-то, вещи. Что будете делать? И не думаете ли вы об этом уже сегодня?
Думаем, вот, потому что об этом не думать нельзя, ибо... Во-первых, есть всегда классные тулы, которые прилетают. Поэтому здесь есть несколько моментов. Если мы говорим про core-компоненты, да, например, BigQuery, по факту очень классная система для процессинга данных. Но, если честно, это практически классический SQL, но вот как раз выполнение вынесенным за, скажем так, за периметр твоей инфраструктуры. То есть BigQuery вот сама себе внутри там разберется, сделает все, что необходимо. Подобные сервисы тоже также существуют и в AWS. Вот. Тот же Dataproc, EMR, мессенджинг-системы, там SNS, SQS и все остальное. Но, скажем так, для большинства приложений, и, собственно, почему я обратил внимание на Kubernetes и PCF. Вот, сейчас мы работаем над тем, чтобы основные приложения, которые у нас используются, переехать все-таки на ванильный Kubernetes. Вот, это кусочек номер раз. Второй кусочек в формате корпоративного стандарта с 2015 года принят, например, для мессенджинг-системы принята Kafka. Вот, то есть неважно, какая инфраструктура там, GCP, Azure, On-Prem, там, AWS или еще что-нибудь, всегда была Kafka и всегда будет Kafka. Вот. Например, даже в том же GCP для того, чтобы development команде получить разрешение, скажем так, approval на использование PubSub, скажем так, ну, придется поломать копия и объяснить, что вот, вот прямо вот вообще ничего другого нету. Вот. И, скажем так, создание инфраструктуры вот с таким Cloud Agnostic подходом, когда тебе не важно, что будет или где это будет выполняться. Вот. Когда ты можешь взять все то, что у тебя уже есть, переместить в том же кубике, те же Oracle-овые базы, то есть Oracle в GCP, Oracle в AWS, это то же самое. Тот же MySQL в одном месте, MySQL в другом, все то же самое. Системами сообщений, например, там, да, действительно чуть посложнее, но Kafka можно взять, перевести тоже так же, перенаправил endpoint, и все хорошо. А с объектным хранилищем, GCS, бакетами, S3, да все то же самое. А что еще у нас есть того, например, в AWS, чего нет в GCP? Да фиг его знает, практически все существует, аналоги есть всегда.
Слушай, ну это же аналоги, тут же еще вопрос того, что не придется ли тебе как-то адаптировать твои приложения под новое облако.
Да, я думаю, всегда придется. В смысле, в любом случае, придется. Даже с те же тулзы.
Угу. Да, всегда придется, но, во-первых, если мы говорим про правильно построенные процессы, про шарение знаний, и вот здесь вот как раз возникает, опять же, момент мачурности команды к тому, что они готовы шариться знаниями, они все время работают вместе, бок о бок, они решают вместе инциденты, разбирают код, делают TDD, там, вот, в общем, все вот это вот. На самом деле им не важно, где это выполнять. Окей, оно было в GCP, на самом деле для того, чтобы переписать пару сиквельных запросов, ну, окей, пара дней, прогнать тесты end-to-end.
Это если их пара, а их же может быть... Ну, в общем-то,
да,
много.
Пара тысяч, да.
Да, все, да, вот больше похоже на правду.
Пара тысяч. Вот, но, скажем так, и миграция из AWS в GCP, скажем так, ну, заняла, да, прилично. То есть это парочка месяцев перевоза каждого из приложений, это создание инфраструктуры, которая была одинаковая, потом прогон и все остальное. То есть, да, действительно, это занимает время. По факту переезд... моего куска, скажем так, платформы, который был в AWS, в GCP, занял, ну, около года, плюс-минус. При этом это не customer-faced приложение, то есть это не...
Ну, это, то есть это только... бэкэнд какой-то.
Да, да, это бэкэнд.
Мне, кстати, что нравится в Амазоне, кроме денег, которые они за это просят, а так нравится то, что там тот же Elasticache, это Redis, да, он там правильно приготовлен, все хорошо, там DocDB это Mongo, ну и так далее. То есть, да, по факту это все open-source тулзы, и переехать с Амазона, если даже ты что-то там такое использовал, в принципе, легко может получиться. Легче, да, проще.
Да, вот сейчас, например, у нас очень классный проект, я не знаю, насколько вы хорошо ли вы знакомы с реляционными базами данных, есть такая штука, например, называется GreenPlum. Слышали когда-нибудь?
О, да, да, знаю. Угу.
Вот, ну, по факту под капотом это Postgres с большим напильником и соусом. Вот, мы сейчас аккуратненько мигрим из нее в BigQuery. Вот, сейчас ребята вторую неделю гонят тесты для того, чтобы сравнить разницу, все ли правильно мигранулось, и, собственно, они запускают кусочек работы. Ну,
то есть получается,
там,
что кусочек работы там. При миграции сложнее отодрать приложение и весь бэкэнд от железа, чем перевозить его с одного облака на другое?
По факту, да.
Окей. На самом деле время пролетело незаметно. Мы обещали веселых историй. Расскажи какую-нибудь веселую историю.
Хорошо. Ох, так, насколько веселую-веселую? Про моделлера, который бил ногой в грудь и объяснял, что типа, у меня все работает, я уже рассказал, но надо, наверное, что-нибудь еще повеселее, так ведь?
Ну, тут уж выбирай. От чего тебе становится на душе очень жарко?
Так, погоди. Сейчас я попытаюсь вспомнить из последнего, что происходило, и прямо вот такого-такого вкусного и интересного. Так, моделлер был с парнишкой, который... Точнее, не с парнишкой, а с командой, которая захардкодила свои конфиги в приложении. Тоже было. Из последнего, наверное... Там. О! Есть одна очень классная история. Ну, я бы не сказал, что он на самом деле супер классный, либо еще что-нибудь. Скажем так, я не знаю, Роза, насколько ты хорошо знаком с GCP и всякими сикульными штуками, вот как, например, BigQuery работает, но, по крайней мере, это будет очень интересно для ребят и, собственно, для Антона и Стаса, и вот, в общем, для всех-всех-всех.
Спасибо, сразу опустил. Так. Не оставил мне шансов
это...
просто.
Погоди, Роз, стоп. Мы сейчас не про то, что у кого-то плохие знания, либо еще что-нибудь. Это, знаешь как, это напутствие на то, как надо делать и вот как не надо. Хорошо? И вот это сейчас очень важно. Был, скажем так, недавно случай, пару недель назад, после которого мы ввели дополнительную систему мониторинга. Вот. Представь, какой сиквельный запрос может быть самым страшным в вашей жизни? Самый
звездочка,
страшный?
С джойнами.
Да, так, хорошо, с джойнами хорошо, вот звездочка тоже хорошо, но обычно в сиквеле есть такая штука, как select. Дальше, что у нас будет?
А, ну что, insert, update?
Не-не-не, select, звездочка, from.
Тоже звездочка. Звездочек можно?
В общем, мы берем select, звездочка, from и, собственно, дальше название датасета. А вы не понимаете, сколько ребята случайным образом пульнули данных. Очень много. Хорошо, давайте сделаем так. Ваши ставки. Насколько select star from чего-нибудь может стоить?
В какой валюте?
Неважно. Давай будем называть это в... так, ну, давай вот без франклинов либо евро, но вот чего-нибудь такого условного.
УЕ.
УЕ, да, отлично.
Видимо, очень много.
Неважно, не обязательно очень много. Вот твои ставки. Мы сейчас вот включаем максимально этот, прямо, я не знаю, это не гэмблинг, это не лототрон, это вот...
Ну, то есть любую цифру надо называть, да?
Тотализатор, да, давай, тотализатор.
Я ставлю на 35 красное.
35 красное, хорошо. 35к, то есть, да?
Ставлю на 150.
150. Окей. На самом деле никто из вас не выиграл. Извините. Вот. Ребята за пару минут, в общем, потратили бюджета на 9к долларов. Просто за счет селектка, селект звездочка. Вот.
Хорошо, что они это в цикле не запустили. Кстати, был такой кейс на Хабре, кто-то описывал, что типа скрипт запускал сам себя, и это масштабировалось, там, типа, десятки тысяч.
Все правильно. Да, и вот, казалось бы, ты работаешь с прекрасными людьми и всем остальным, но каким образом можно вот подобные вещи отловить? Если мы говорим про любой клауд, да, где каждый чих стоит бабок. Вот. Ну, тем не менее, утрируем, но тем не менее. Вот. Правильно настроенный мониторинг, алертинг и, соответственно, нотификация по запущенным кварям. И очень важно сделать так, чтобы пользователи вот подобные select star from чего-нибудь не могли пушнуть в прод просто так. Вот, так, оно должно на корню резаться.
А в итоге ваш мониторинг отслеживает количество звездочек в запросе?
Нет. Мы после того, как мы поняли, что у нас бюджет спайкнул, мы использовали одну тулу для мониторинга. Вот, мы сейчас запустили, и мы парсим. В общем, каким образом работает BigQuery под капотом? То есть ты пишешь запросик, он уходит в бэкэнд, и он на этапе запроса показывает тебе, какой объем данных он тебе вернет. Вот. И мы смотрим объем возвращаемых данных. То есть если оно превышает некоторый предел, вот, у нас автоматом срабатывает PagerDuty, нотификаловка, и мы просто влетаем с ноги, открываем дверь, и вот по рукам, ну, не совсем по рукам, несколько попроще, но тем не менее объясняем ребятам, что типа, ай-яй-яй, так нельзя. Вот.
Но ведь запрос уже сработает, и денег не должны.
Слушай, ну, для этого есть дискаунты, это нужно отлавливать, и, скажем так, мы не используем систему штрафов, но, скажем так, после того, как ребята несколько раз... В общем, у нас обычно после первого раза ребята понимают, что select star from чего-нибудь, это плохо. Вот. То есть мы умеем наставлять ребят на путь истинный, типа, ну не надо так. Ну, мы же инженеры, мы же все понимаем, что нужно делать. Вот. Как-то так. Это, наверное, такая из самых простых историй, которая была доступна.
Ну, мне кажется, это довольно частая история для облаков. Случайные большие траты на них.
Ну, да. Я, кстати, думаю, что в России это не очень частая история, а вот на Западе точно. Прям, ну, частенько такое можно
слушать. Слушай, вот на тех же моих прекрасных курсах DevOps, конечно же, случились прекрасные истории с ключом в паблике, после которого машинка ломается, на ней все запускается, а ребята, оказывается, должны много денег. Вот. То есть, да, не query, но тем не менее. Проблема... Ну, это не проблема, это просто специфика использования облаков, что ты никогда не знаешь, насколько оно сейчас распухнет и сколько ты за это заплатишь. Ну, я думаю, на этом все. Это была прекрасная история, отсылающая нас к боли жизни.
К жизни назад.
Да. Да, возвращает нас в реальность. Спасибо большое тебе.
Подожди, да. Роза, давай немножко на позитивной ноте.
Окей.
Сейчас, конечно, полетит много всего чата интересного. А вот если, ну, условно сетевик, да кто угодно, да, вот, может, приставочки всякие придумали, там, опс. Как попасть в EPAM проще всего? Стоит ли там работать? Что можешь сказать? Что нужно почитать, поучить? Английский, наверное, 100%, да?
Смотри, во-первых, так как это 21 век, вот, у нас ребята работают в разных локациях, то есть есть возможности работы ремоута и всего остального, то, во-первых, собственно, нормальный инженер, он понимает, каких ему знаний не хватает. Ну, скажем так, если очень узкая специализация, и ты вот прямо там звездочка, нечего беспокоиться, тебя оторвут с руками и ногами, вот. Но если ты, например, какой-нибудь начинающий инженер, вот, то определиться с направлением, и, собственно, после этого есть различные варианты. То есть можно пройти либо внутреннее обучение, школу и все остальное, и потом уже пойти работать. Вот, если ты сеньор, мидл и все остальное, то по факту вагон и маленькая тележка интересных проектов. Потому что шарик маленький, и, скажем так, аутсорс, он существует, есть куча проектов в Европе, есть куча проектов на разных континентах, куча разных заказчиков, много специализаций, и инженеры любого профиля практически нужны, но здесь нужен язык, знания и, собственно...
Слушай, ну ты же, например, не напрямую из Казани уезжал, да? Ты там через Минск.
Да, я уезжал в Минск.
Ну, ты уезжал для того, чтобы быть к ЕПАМу поближе?
Смотри, я уезжал на проект, который был, у которого была некоторая специфика. Вот. Мы работали за определенным периметром, где доступ был немножечко ограничен для определенного круга людей. Вот. Соответственно, дополнительные бэкграунд-чеки и некоторые тонкости, которые есть, в связи с тем, что заказчик — это достаточно интересный стартап. Вот. И мы делали SRE до того, как SRE стало мейнстримом. Как бы это грустно ни звучало. Вот. Для того, чтобы обрисовать для ребят масштаб трагедии. Это около 800 тысяч HTTP-запросов в минуту. Опс-команда 5 человек.
Неплохо.
Да, да, очень неплохо.
Скажи, это... пожалуйста, я сейчас немножечко наброшу, конечно. Тут есть такое мнение большинства, что EPAM — это галера, не надо туда. Что ты можешь по этому сказать?
Ох, хороший вопрос. Камон, здесь есть очень важный момент. Если ребята готовы расти и все остальное, то... почему бы нет? Вот. Касательно галеры, не галеры, ну, здесь не знаю. В общем, work-life balance и все остальное всегда будет существовать. Вот. Касательно интересных проектов, они всегда тоже есть. Вот. С другой стороны, ну, блин, это знаешь, как я это на самом деле очень тонкий.
Да. Скажи свое личное мнение.
Можно я свое личное мнение Давай. Скажу? Просто я как человек, который знаю Раиля много лет, просто Раиль сам вполне себе затрот в хорошем смысле слова и трудоголик. Поэтому там, где человеку другому может показаться галерой, Раилю будет норм.
Есть еще пункт касательно всего этого дела. Да, действительно, Роза права. Вот, к тому, что трудоголизм, он, видимо, из меня неизлечим, вот, либо горбатого могилы исправит, вот. Но по факту за все то время, сколько я работаю, то есть я работаю в EPAM с 2016 года, то есть, ну, по факту больше 5 лет, вот, я не видел плохого проекта. Ну, точнее, как, плохие проекты, конечно, действительно, да, бывают, это абсолютно нормально, но... прийти, вырасти, получить офигенный опыт, почему бы нет. А касательно вот этих вот дурацких разговоров, ребята, вам шашечки либо ехать, вот. То есть, если рынок готов платить и все остальное предоставлять вам возможность обучения дальнейшего роста, например, не понравился один проект, перешел на другой и все остальное, ну, окей, вот. То есть... здесь это на самом деле выбор каждого. Вот. А касательно галер, не галер, мне вот интересно, сейчас какова ситуация вообще в Москве, в Питере? Что у нас с галерами-то считается на самом деле?
О, это большой философский вопрос. Мы тут можем еще, да, мне кажется, час просидеть в попытках выяснить. Потому что для некоторых галеры это не 300 косек, да, там для некоторых галеры это дежурство.
Знаешь, Роза, вот смотри, по чесноку, да, вот все вот эти вот там 300 косек и все остальное. А кто это вообще, ну, из ребят тех, которые пишут про это дело, да, они вот хоть раз пытались или вообще планировали инфраструктуру на 300 косек?
Я тебе скажу больше, у нас, ну, у сетевиков еще там всякие веселые цифры всплывают. Мы пошли дальше. Но...
Сколько? Сколько? Давай.
Не, ладно, я застеснялась что-то в этом месте. Такое, это же правда, это очень относительно. В целом, мне кажется, ну, был какой-то период, когда мы сами, как ресурс для работодателя, да, готовы к развитию настолько, что пахали, приучили работодателя к тому, что так, это нормально. Вот, и теперь как будто бы приходится отвоевывать себе вот этот life-work balance обратно.
И да, и нет. Если ты хороший специалист, и, собственно, у компании есть культура и все остальное, то с балансом никаких проблем не будет. Вот. Из всех ребят, например, которые работают здесь он-сайт, либо, например, на всех проектах, с которыми я сейчас общаюсь, ну, то есть в рамках, вот, например, конкретного моего заказчика, у ребят, да, действительно, бывают иногда бридж-колы, там где-то что-то поплыло и все остальное, но это в основном из-за... там либо технические моменты, либо где-то что-то упустили, но это бывает, это нормально. Но со всем остальным, честно, вот, например, в моем куске инфраструктуры за 2 года со всеми изменениями, которые мы сделали, со всем тюнингом и всем остальным, меня звонком поднимали всего 2 раза.
Слушай, вот, ну, это всего 2 раза. Это прям, да, звучит хорошо.
Да, но это, скажем так, это тюнинг, это работа с ребятами, это ревью, что происходит, сколько данных пуляют, правильный мониторинг и все остальное. Вот, все остальное хендлится просто, если есть правильный мониторинг, если правильно спланирована инфраструктура и, ну, просто сделана плотная работа с ребятами, с девелоперами. Потому что, например, чтобы вы понимали масштаб трагедии, каждую неделю на протяжении часа я общаюсь с одним девелопером, который отвечает за несколько эфемерных джобов. Мы просматриваем, что, где, каким образом это работает, то есть какие у него есть вопросы и все остальное. То есть иногда покороче, иногда чуть подольше, но, собственно, у нас просто вот такой вот процесс. То есть ты просто сидишь и разбираешься, что тебе непонятно, давай поможем, давай посмотрим, давай разберемся, и все. Так, чтобы его жизнь была проще, и моя жизнь была проще. И это позволяет шарить знания, потому что я могу уйти в отпуск, и он сам, в случае чего, я могу сказать, что, ребята, вот, например, Эдвин, он точно разбирается во всем, или вот, например, Алекс, он точно во всем разбирается, и все. Все вопросы придут к нему.
Прекрасно. Давайте на этой ноте и закончим. Сейчас Роза хотела что-то сказать, я ее вероломно перебил в прошлый раз.
Я уже не помню. Но я готова немножко, наверное, подытожить. Что-то мне подсказывает, ну, такое ощущение сложилось, что в итоге DataOps — это практически тот же DevOps, просто который должен быть готов общаться с данными и сталкиваться с моделями, с моделированием данных.
Давай я, наверное, немного добавлю. DataOps — это в первую очередь инженер, так же, как и DevOps, и DevSecOps, и что бы то ни было там Ops. Вот, это человек, NetOps, который... Да. Да, все что угодно, вот вообще не важно. Это в первую очередь инженер, который любит то, что он делает. Он готов разбираться в чем-то новом. Вот, и он понимает, что в случае, если это NetOps, чего бы то ни было, это сетевой стек, и он готов туда вот прямо с головой прыгнуть и вот вперед. В случае, если это, например, DevOps, то разобраться в методологиях, в CI/CD, в тулсете, помочь ребятам делать там, Calibre Deployment, Blue-Green, чего угодно, с роллбеками, со всеми делами. Вот, в случае DataOps, это инженер, который понимает, что такое данные, как данные можно хранить, трансформировать, что такое жизненный цикл данных. Вот. И, соответственно, помогать ребятам строить их пайплайны, которые будут использовать эти данные и доставлять счастье заказчику. Потому что все-таки инженер — это тот человек, который делает всех нас счастливыми.
Ну и второй мой вывод, что EPAM — это не страшно. Главное — попасть или выбрать нужный проект. Интересный.
А я думаю, любая работа не страшна, если ты хочешь расти.
Да, и здесь вот как раз к словам Стаса хочу добавить, что необходимо расслабиться, вот, начать готовиться и выходить из зоны своего комфортного состояния, то есть выйти из зоны комфорта для того, чтобы расти дальше, получать удовольствие. Да, иногда придется перерабатывать, но как бы это абсолютно нормально. Где такого нет.
Ну и все. На этой прекрасной ноте предлагаю вам расходиться. У Раили сейчас уже добрая ночь. У нас добрый день.
Да. Роза, еще чуть-чуть не забыл. У нас есть, скажем так, от меня парочка футболок. Антон, либо Станислав, как мы вообще поступим с этим делом? То есть мы что-нибудь делаем за лучшие вопросики там или еще что-нибудь? Есть вообще идеи?
Да, посмотрим, что прислали.
Хорошо.
И, ну, так... придумаем, да, это уже в офлайне. И потом кого-то обрадуем, а может быть и нет. Ахаха.
А себе заберем кусочек солнца из Калифорнии.
Мы предупреждали в самом начале, все честно.
Хорошо. Ну, в общем, в любом случае сувенирчики будут ждать. Вот, они будут из Калифорнии, либо с Вениса, либо из Лос-Анджелеса. Мы разберемся. Вот, так что, ребята, готовьтесь и, собственно, скооперируемся.
Да, те, кто нас слушает, предлагаю вам заскакивать в этот вагон и задавать свои вопросы. Мы все обязательно передадим. Ну и все, всех с наступающим.
Да, ребята, с наступающим Новым годом. Выдыхайте. 2022 должен быть гораздо лучше.
Да,
вот.
Будем просить пощады у Деда Мороза. Новогодняя ночь.
Ох, это будет хорошо. Все, спи большое. Пока-пока.
Спасибо.
Всем пока.
Всем пока.